Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас психолог.
Владимир Владимирович Шахиджанян, журналист, психолог, педагог и активно действующий против блондинок. Две против одного. Если сложить их возраст, они мне все равно будут годиться во внучки. Ехал к вам, но до этого был на метро. Стою. Какая-то женщина уступает мне место. Садитесь, бородка, седые волосы. Да не-не-не, что вы? Я постою в свои 97-то. Я и стоять могу. Что вы говорите, 97? В жизни бы не дала больше 85. А мне всего 75. Вот
и
такой
часто
я.
Вы такие проверочки устраиваете людям?
Вот вам только что устроил. Вдвоем вам сколько годков-то? Ну, быстро, 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 считайте.
60 нам вдвоем, 60.
Да ладно, дурака валять, обманывать.
60, да.
Сначала почти 61, я бы даже сказала.
Сначала они обманули меня с прическами, я думал, действительно блондинки.
А что, я, смотрите,
хотя бы
специально для вас покрасила.
Чуть-чуть, что брать-то, не
смотрите.
Надо. А вторая просто шатенка ближе к брюнету, таким, каким я был 30 лет назад.
Но внутри-то блондинка, глубоко внутри, самая настоящинская.
Это не про вас сказал... Когда-то, он еще вас не знал, естественно, Александр Вертинский.
Не знал еще.
Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум – ничто.
Я надеюсь, что у меня сейчас глупость божественная.
Владимир Шахиджанян, Владимир Владимирович, друзья, вы можете задавать нашему гостю вопрос традиционно по номеру +7 925 888 94 8. Это номер для ваших смс-сообщений.
Какой номер? Еще раз.
Вам-то зачем? Вы сами себе будете писать сообщение.
Да, +7.
Ага, 925 888 94 8. А сайт говоритмосква.ру, там есть специальная вкладочка, ну и не забываем про твиттер «Говорит МСК».
Владимир
Ничего
Владимирович.
Ничего понять не могу.
Это не важно, на самом деле сейчас
они
нужно...
произносят адреса, как все блондинки. Ваш номер телефона, бля-бля-бля-бля.
Конечно.
А ваш профессия, бля-бля-бля. А когда можно пригласить вас на ужин? Можно.
Владимир Владимирович,
давайте... Ну, повторите
вы
номер нормально.
Да вы смотрите, уже записали, у вас все хорошо получилось.
+7 925 888, 3 восьмерки, 9-4, и еще одна восьмерка, и две блондинки, и я, мы будем счастливы ответить на ваши вопросы.
Там 4 восьмерки.
Всего 4, а здесь 3 и 1.
Короче говоря, ну, эту нумерологию давайте уже ближе к теме.
Почему вы всегда и ко всем, независимо от возраста, обращаетесь по имени-отчеству? Нас это сильно интересует, потому что перед началом программы вы спросили у нас, какие у нас отчества.
О, радость моя, Екатерина Ивановна.
Это Ольга Вячеславовна.
Счастье мое, Ольга Вячеславовна. Ну, что ж меня перебивают-то?
Простите, пожалуйста.
О, радость моя, Екатерина Ивановна. О, счастье мое, Ольга Вячеславовна. Кричевский, когда выходил из студии, только что была его замечательная программа, какие слова вам прошептал на ухо, что вы просто расцвели.
Так что зачем вы рассказываете?
Между лопатками появились маленькие пропеллеры. Вдруг-вдруг вы взлетите. А вы, Екатерина Ивановна, вошли и к звукооператору, не знаю, звукорежиссеру, что-то прошептали он вам, и вы тоже расцвели. Ну, конечно, по имени-отчеству. В отчестве имя отца. Любим, не любим, но носим. На равных. Я к вам, вы ко мне. А то что это такое? Катенька, Оленька, а вы мне Владимир Владимирович или Володенька. Лучше по имени отчеству. Когда-то Михаил Аркадьевич Светлов, выдающийся российский, советский, русский поэт, драматург, стоял, ему кто-то сказал: «Миша!» А он сказал: «Ну зачем так сложно? Зови меня просто Михаил Аркадьевич».
Владимир Владимирович,
да.
Вы когда себя сами представляли, вы еще не сказали, а ведь многие, многие, правда, вас знают еще и как автора соло на клавиатуре. И наши сотрудники, наши коллеги прошли многие эту прекрасную программу. В этой связи вопрос. В Твиттере вы недавно написали, что скоро вы со своим соло на клавиатуре пойдете в одно из, в очередное какое-то силовое ведомство, где сотрудники будут проходить соло на клавиатуре. Это что за ведомство и дошли ли?
Я мечтаю, я надеюсь, я верю, я уверен, я добьюсь, чтобы Владимир Александрович Колокольцев, главный полицейский нашей страны, принял меня, раз, поговорил о том, как улучшить нашу милицию, полицию, два, и чтобы все сотрудники, от замминистров до участковых и дежурных на вахте КПП, прошли соло на клавиатуре.
А есть какие-то подвижки в этом смысле?
Да.
Вы договорились о встрече?
С его помощником уже договорился, что я напишу небольшую свою разработку, раз. Мне в свое время звонил Владимир Александрович и сказал, что увидится со мной, два. Все больше и больше полицейских сами проходят соло. И в интернете я дал обращение к Владимиру Александровичу Колокольцеву, и там уже более 300 откликов о том, что программа окей, что полицейским это полезно, что меня надо принимать, что если полицейские научатся набирать, вы же тоже ее прошли.
Да, да, да.
Она же делает человека лучше.
Она делает человека быстрее.
Она делает человека умнее.
И
она
грамотнее.
Она делает человека грамотнее. Она делает человека мягче, интеллигентнее, спокойнее, ровнее, более волевым.
Ох, спокойнее,
волевым.
Не знаю, Владимир Владимирович.
Даже все нервничают, уж... когда проходят, да, клавиатуры вот так вот.
Когда трясут. Проходят вот так, трясутся, но потом тяжело в учении, легко в бою, говорил Суворов. Культура, ну что ж такое, у нас все от премьер-министра и кончая вахтерами, в том числе и в Белом доме, все тыкают двумя пальчиками полчаса одну страницу текста, когда ее можно набрать за 5 минут.
Скажите, в этой связи, это же не первое уже ведомство, в которое вы приходите со своей программой. Где самые способные ученики?
Сбербанк! Да здравствует Герман Оскарович Греф! Он заставляет своих сотрудников, заставляет читать хорошие книжки, обучаться по хорошим программам, внедряет современные методы. Он переобразил Сбербанк. И второе... Это Татарстан.
Вот я как раз хотела спросить.
Сам Рустам Нургалиевич Миниханов научился и сказал, ну, если я научился, пусть все остальные научатся. И приобрел для всего Татарстана. А в Москве, я надеюсь, что меня когда-нибудь примет. Ну, вы сами же догадались, кто? Собянин,
Владимир Владимирович Путин, мы думали.
Ну, нет, Владимир Владимирович, Владимир Семенович. Простите.
Сергей Семенович
Собянин. И скажет... Быть тому, чтобы во всех ведомствах и подразделениях проходили соло на клавиатуре и научились, наконец-таки, работать быстро, красиво, элегантно, без ошибок.
А Владимир Владимирович, у меня вот такой вопрос. Я возвращаюсь к Татарстану, ведь там ведь не просто соло на клавиатуре. Вы еще хотели обучать местных чиновников, министров, сделать их цицеронами, чтобы они еще и красиво говорили. Насколько мне известно, я просто, это моя родина. Когда Рустам
Нургалиевич... я не уйду из студии.
Когда Рустам Нургалиевич...
Не торопитесь, я не уйду из студии.
А я не тороплюсь, я всегда так говорю.
Вы так быстро это говорите, моя... потому что я не могу ничего разобрать, и мне надо кое-что запомнить. Я понимаю, что слушать,
еще,
думать...
Еще пока ничего не надо
слушать,
запоминать.
Слушать, думать, знать — это ваш лозунг, но если его произносить так быстро, то не уж... А если?
Мы,
слушать,
мы
пытаемся... думать, знать.
Мы пытаемся просто в вашей...
Можно вы меня, зачем вы меня перебили? Я хочу вам вопрос задать.
Дайте
можно?
Музыкальную отбивку, дайте какую-нибудь.
У нас нет.
Владимир Владимирович, в вашем большом монологе Катя просто пытается вставить хотя бы сколько-то слов. Давайте мы ее послушаем.
Екатерина Ивановна, я вас понял.
Вот. А вы специально вот так вот запутываете людей, чтобы они забывали, какой вопрос хотели задать?
Нет, я не специально. Просто я вам дал маленький урок. Учимся говорить публично.
Это прекрасно.
Не цицерон.
Можно я вопрос-то задам?
Нет? Можно я закончу? Не цицерон, а нормальный человек. И когда женщина говорит медленно, точно, спокойно, смотрит тебе в глаза проникновенно так, что у меня сердце начинает биться так же, как у вашего звукорежиссера, я буду рад. Чуть спокойнее. Мы проводим мастер-класс.
Владимирович,
пятерка.
Скажите, пожалуйста.
Четверка.
Что именно, что 5. Конкретно Рустам Нургалиевич выучил на ваших уроках ораторского искусства? Итак, мы будем говорить с вами час, и целый час пройдет, и мы зададим вам только 2 вопроса. Но отвечайте, пожалуйста, на первый. Владимир Владимирович.
Пять. Миниханов посмотрел наш курс и сказал, надо, чтобы наши чиновники умели говорить с людьми. Чтоб не было у них слов-паразитов. Чтоб беседовали с людьми, не перебивая, и дали высказаться им. Чтобы умели отстаивать свою идею. Чтобы доказательно выступали на совещаниях, собраниях, симпозиумах, форумах, обсуждениях и так далее. И чтобы хорошо общались, в том числе и с женой, а она с мужем, и с детьми, и с бабушками и дедушками. Это не Цицерон. И готовит наша программа не ораторов, которые призывают.
А кого?
А готовит наша программа нормальных людей, чтобы они говорили не так. Ну, так сказать, сам, в общем, понимаешь? Ну, вот, между прочим, так сказать, я, вот понимаю. Ужас.
А у нас
ужас.
Чиновники грамотные вообще?
Нет, безграмотные.
Все?
Но очень большинство. Они не глупые, но они не умеют говорить почему. Их не учили этому в школе раз, их не учили этому в институте два, их не учили этому в семье, и они боятся. Они все время боятся что-нибудь не то сказать.
Ляпнуть. А самое главное слово
хорошо
паразит.
Говорить. Ай, радость моя, способная ученица.
Конечно.
Я открыл очные
самое
занятия в Москве,
слово
приходите.
Паразит чиновников наших.
В большинстве вот. Вот. Многие, так, вот, так да? сказать. Некоторые, сам понимаешь или сами понимаешь, у процентов 10 ну и так далее.
Смотрите, Арбатриал пишет, коренных москвичей узнаю по размеренной речи, правда? Есть какая-то связь?
Есть, я сейчас вам отвечу на ваш вопрос. Ни одного звонка нет, да?
А мы не берем звонки.
Мы не берем звонки в программе, берем только сообщения.
А зачем вы давали телефон?
Для сообщений, для СМС.
А для СМС сообщений, понял. Разница между Москвой и Санкт-Петербургом, знаете?
Нет.
В двух словах.
В поребриках.
Нет, в поребрике, авторучке, в куртке, бобочке, рубашке, билетике, проездной, единой.
Так и в
чем? Нет, нет. Москва. Московское время 13 часов 18 минут. Говорит Москва. Ленинград. Московское время... 13 часов 18 минут, говорит Санкт-Петербург, говорит Ленинград. Мягче, интеллигентнее, спокойнее, ровнее.
Поэтому там дождь, а у нас здесь дождь.
Да, жизнь коротка, потерпи немножко, сказал хороший санкт-петербургский юморист. Я поменял его слова. Жизнь коротка, порадуйся немножко. В этом смысл жизни, в радости. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, Ольга Вячеславовна.
Я постараюсь, но сейчас я хочу вам задать вопрос, продолжая тему
чиновников. Не надо говорить,
чиновников.
Я хочу. Вы же задаете.
Я, да, я его задаю.
Зачем слово «хочу»?
И смотрите, какой вопрос.
И смотрю, да. Слушайте.
Смотрите. Смотрите, про Владимира Владимировича хочу вас спросить. Путина нашего. Вы говорили однажды, что Владимир Владимирович говорит грамотно, но при этом он не стесняется, если вдруг что, позвонить своему преподавателю и спросить, как правильно произносится то или иное слово. Вот вам кто-нибудь точно так же звонит?
Мне, да, такие звонки бывают.
Кто, например?
Но чаще звоню я. Мне звонят мои сотрудники фирмы. У меня фирма «Эргосола», на ней работают круглые сутки 25 человек. Мы объединили 371 тысячу в сообщество приличных, порядочных, умных, добрых, отзывчивых. И мы знакомим, недавно отметили 115-ю свадьбу. Мы знакомим людей. Поэтому мне звонят мои ученики. Мне звонят мои друзья, мои коллеги и сотрудники моей фирмы.
А вот это довольно странно, потому что ведь проще, наверное, залезть в интернет, посмотреть на сайте какой-нибудь грамоты.ру, например, как пишется то или иное слово и как ударяется оно. А люди звонят.
Понимаете, жалюзи или жалюзи, если ударение. Конечно, жалюзи — французское слово. Но словарей такое великое множество. И один говорит... поднялся, а другой говорит, допускается и поднялся, что
можно
не совсем правильно.
Не совсем.
Можно и поднялся, да. И так далее, и так далее. Поэтому, если ты уже кому-то веришь, то лучше спросить. А когда звонит ректору бывшему, теперь она президент университета, Путин, то он ее хорошо знает. ему заодно и приятно пообщаться, и услышать живой голос, и задать вопрос, и уточнить, это проще и удобнее. У меня в связи с этим есть такая шутка. Я когда читаю лекции, я говорю: «Ах, как приятно, что вы меня слушали и слышали». Я люблю Владимира Владимировича. Я ценю его. Я многие слова учу его наизусть. Я часто обращаюсь к Владимиру Владимировичу. Его слова. Славлю Отечество, которое есть, но трижды которое будет блестяще. Я тоже надеюсь, что у нас будет прекрасное Отечество. Владимир Владимирович Маяковский. Мне нравится Владимир Владимирович. Я читаю его, слушаю, перечитываю, вчитываюсь, запоминаю. Знаток русского языка, знаток жизни, мира. Владимир Владимирович Набоков. Включая телевизор, я люблю смотреть другого Владимира Владимировича. Какие жесты, какая точность, какой взгляд, какие формулировки. Владимир Владимирович Познер. Но больше всего я люблю другого Владимира Владимировича.
Шахиджаняна.
Потому что любой человек, если хочет успеха в жизни, должен любить себя. Вы вот не знали, я вам сказал, когда мы встретились в коридоре, сегодня Международный день борьбы с нищетой. Ведь есть нищета духовная и денежная, материальная. Я думаю, что когда мы боремся с нищетой, мы должны бороться и с нищетой духа. Но это отдельная передача.
Это действительно отдельная передача, а пока в нашей, когда вам звонят, вы говорите, и задают вопросы по правильности произношения того или иного слова, это происходит так же часто, как когда задают вопросы психологического характера?
Нет, или... гораздо реже. Мне чаще звонят по поводу секса. Секс.
Что же они у вас спрашивают? Как вести себя с женщиной или женщиной с мужчиной?
Я же написал книгу «1001 вопрос про это». Она вышла тиражом 16 миллионов. И поэтому все считают, что я врач-сексолог. А я не врач-сексолог. Я и психолог-то весьма условный.
А писатель?
Нет. В лучшем случае я литератор.
А преподаватель?
Хороший, прекрасный преподаватель. У меня замечательные ученики. Я 35 лет... преподавал на факультете журналистики. А про секс, я смотрю на вашего звукооператора, он даже воспрял духом, сразу улыбнулся, как я начал говорить про слово секс.
По-моему,
улыбается.
Он начал сейчас
улыбаться. Так вот,
ничего не
кукареку, кукареку за слово. Вот, секс — это наше все. Секс был, секс есть, секс будет. Ленин жив, Ленин жил, Ленин вечно будет жить. Без секса нет жизни. Если у тебя хороший секс, ты прекрасный политик. И у тебя все получается. Если у тебя плохой секс, ты злой политик. И у тебя ничего не получается. Если у тебя хороший секс, ты замечательная женщина. Ты довольна, радостна, приветлива. Если у тебя плохой секс, ты сквалыга, ты ворчлюга, ты ужасна. Поэтому да здравствует хороший секс, да здравствует хорошая любовь, да здравствует... Ну, про секс я могу говорить долго и много. Ваш следующий вопрос...
Наш следующий вопрос касается вашей книги о гомосексуализме. 20 лет вы ее пишете, вроде как должна называться «Я и я».
Я плюс когда, я.
Когда-нибудь вы ее допишете?
Думаю, что нет.
А почему?
Сколько лет я занимаюсь гомосексуализмом, и чем больше я им занимаюсь, я понимаю, что я его все меньше и меньше понимаю.
Владимир Владимирович, а что значит «занимаюсь гомосексуализмом»?
Вот я знал, это вам понравится.
Конечно.
Читаю, изучаю, встречаюсь. Думаю, размышляю, сопоставляю и пишу. У меня огромное досье на моем сайте 1001.ru, подраздел «Я плюс я». 28 тысяч страниц на эту тему. 28 тысяч страниц. Это ж я первый, кто...
В чем самая большая сложность? Что-то меняется кардинально в восприятии этой проблемы, если это можно назвать проблемой?
Не очень точный вопрос, поэтому не могу ответить, не очень понял.
Почему вы не можете написать эту книгу?
А,
что
почему?
Меняется?
Потому что я не могу понять до конца это явление, раз. Потому что жизнь опережает, потому что много еще другой работы, и мне кажется, более важной, потому что я не очень выяснил, как строить эту книгу. Это что, разговор с молодым геем, который вдруг обнаружил: «Я гей!»
А изначально вы что планировали?
Говорить, как не говорить хотели? Родителям, что делать, стыдиться, не стыдиться, камин-аут, не камин-аут, открывать, не открывать. заниматься спанкингом, не заниматься спанкингом и так далее.
Когда вы ее задумывали, вы хотели, чтобы она как выглядела? Чтобы
тогда,
это что было?
Когда я ее задумывал, у нас мало кто на эту тему говорил. Я первый, кто написал около 100 страниц на эту тему в книге «Тысяча и один вопрос про это» и получил огромное количество откликов, 1500 или 2000.
Положительных и отрицательных,
положительных,
конечно,
именно на эту тему. Как хорошо, что вы написали, помогите и так далее, и так далее.
Сейчас я подумал, напишу книгу. Сейчас вас могут закидать шапками, нет?
Нет, нет. А сейчас уже совсем все по-другому. Не открыватель, не психологический разговор. Прими себя таким, каков ты есть. Тогда еще не было ни клубов, ни журналов, ни родители в ужасе думали. Да и поменялась точка зрения на гомосексуальность. Поймите,
какую
когда
сторону?
Мы говорим гомосексуальность, это не обязательно геи, это и лесбиянки.
Конечно.
Лесбиянок принимают получше, спокойнее. Мужчин, гомосексуалов, хуже. А надо принимать человека, вне зависимости от его сексуальности. Эта тема настолько деликатная, долгая и не для дневного эфира, что я бы предпочел перейти в другую.
О, в Соединенных Штатах легализованы гей-браки, все равно еще на эту тему. В России когда-нибудь возможно это?
Вы знаете, все возможно.
То есть когда-нибудь?
Я не очень любитель современных песен, но эта песенка «Все возможно», она как-то мне близка. Когда вы мне во внучки годитесь, когда я был в вашем возрасте, только в страшном сне могло показаться, что то, что у нас сейчас есть, это реально. Потому что за наш разговор с вами нас бы с вами выслали в Саранск. Нет, нет, тогда уже не стреляли. При Брежневе не стреляли. Но в Саранск выслали бы, и по пятнашечке мы бы получили без права переписки. Угу. И ничего. И выдерживали бы. А сейчас мы на тему эту спокойно, ровно говорим.
Ну, не совсем спокойно и ровно. Закон о пропаганде гомосексуализма среди детей действует.
Понимаете,
у нас.
Какая штука? Это полный идиотизм, этот закон, потому что пропаганда вообще плохое слово очень. Пропаганда секса тоже плохое слово. Должны быть сексуальные знания. Говорить с детьми о гомосексуализме надо или не надо? Вот смотрите. Нет, формально не надо, а практически обязательно надо. И каждая мама, и не только о гомосексуализме, должна сказать своему ребенку, девочке, мальчику, неважно, если тетенька или дяденька тебе дают конфетку, и тебя зовут посмотреть игрушки, и куда, никуда не иди, скажи, папа мой полковник полиции и мама моя из ФСБ мне сказали, не ходи с дяденьками, не ходи с тетеньками, потому что до сих пор есть насилие над детьми и на гомосексуальной основе.
Это уже педофилия все-таки, а не гомосексуальность.
И гомосексуальность. Есть мужчины, которые только мальчиков хотят. И есть женщины, которые хотят только девочек. Это чистый гомосексуальность.
Как вы относитесь к самому известному борцу с гомосексуалистами Виталию Милонову?
Я не понимаю, о чем вы говорите, я не знаю.
Вы не знакомы?
Вы не знакомы?
Нет, я не знаком. Я первый раз слышу это имя.
Удивительный вы человек, что,
ну,
вы
что
никогда
делать?
Не слышали.
Ну, представьте себе, нет.
А, и он тоже ведь из Петербурга.
Наверное, я не в курсе. Мне это не очень интересно, извините.
Вчера появилась новость о том, что в Фейсбуке все больше людей признают себя гомосексуалистами. Это статус официальный, который
это
люди...
среди американцев.
Да, да, среди американцев.
6 миллионов себя признали, я читал эту заметочку.
Вы как думаете, с чем это связано? Это какая-то волна, люди перестали бояться, или это может быть форма, не знаю, новая мода какая-то?
Нет, это не мода. Дело в том, что скрывать что-то всегда очень трудно. Что преступнику сложно, когда он преступник? Меня могут раскрыть, меня могут узнать, меня могут третировать. Это страшно, это страшно. Не дай бог, не дай бог. Любой гомосексуал, он разведчик. Он все время скрывает, скрывает, скрывает. И когда ты сказал «Да, все, я!» Первый, кто был в России, если вы помните, ваш коллега, журналист,
Антон Красовский,
историк, нет.
Который
Черкизов,
публично сказал.
Черкизов это был. Андрей Александрович Черкизов, знаменитый историк, знаменитый публицист, знаменитый радио- и тележурналист.
Сейчас мы прервемся на новости.
А сейчас мы прервемся на новости, которые будет говорить человек, прошедший соло на клавиатуре. И я так рад его видеть, и как он улыбается мне. Прекрасно! Спасибо!
Сергей Короза будет читать
Сергей Короза.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13:35, время московское.
И хорошие блондинки, хорошенькие, умненькие, славные, добрые, нежные и благородные.
Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
И в гостях у нас...
У Екатерины Ивановны и Ольги Вячеславовны Владимир Владимирович Хиджанян, который благодарит Страшного Дмитрия, Никифорова Николая и очень многих других, тех, кто понимают меня, любят меня, поддерживают меня и хотят заниматься по программе «Учимся говорить публично», по соло на клавиатуре, по книжке «Тысяча один вопрос про это, заниматься правильным сексом», по гимнастике души, ибо понимают, что жизнь – это творчество, смысл жизни в радости, а человек – это возможность.
Казалось бы, что вы не удел, дорогие наши слушатели, но на самом деле вы имеете право, да, задавать вопросы нашему гостю. И Катечка сейчас назовет вам твиттер и смс.
Плюс 7-925-88-88-94-8. Все верно ведь, правда, Владимир Владимирович? Ваше записано все. Это номер для ваших смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру и твиттер говоритмск.
46-й арбатриал говорит: ваш гость не коренной москвич, москвичи никогда не наезжают на Москву и ее коренных жителей, потому что любят. Это правда, арбатриал, наш гость Владимир Владимирович Шахиджанян из Ленинграда, поэтому он не может быть коренным москвичом. Еще несколько было вопросов, если позволите, это я к слушателям обращаюсь, я объединю их в один вопрос. Многие задаются вопросом, почему нету у вас шоу на радио, которое было раньше?
Я сам не понимаю. Долгое время я вел на разных радиостанциях, не буду их называть, дневное шоу с 3 до 4, и оно пользовалось успехом, и ночное. Ночь – это прекрасно. Для тех, кто не спит, для тех, кому трудно, для тех, кто не может уснуть, потому что поссорился, разругался, его и увольняют, исключают, выгоняют. И я им отвечал в прямом эфире на их вопросы.
Вы хотите именно только ночное шоу?
Нет, нет, и дневное. Я прекрасно мог бы сделать шоу. Давай закурим по последней. Я бросил курить и сейчас отучаю всех людей тоже.
У вас своя методика для этого?
Своя.
Вот все бросают курить по Алану Кару.
Теперь это будут... Алан Кар, это хорошо. Но я, наверное, напишу все-таки книжку быстрее, чем по гомосексуализму. Мой способ бросить курить.
У вас там что-то тоже психолингвистическое?
Там психо много. Но на очных, когда я людей заставляю бросать, я делаю это очень жестко. Бью.
Бьете?
Вы бьете?
Бью.
Палками,
по каким
розгами?
Местам?
Ладонью.
По каким местам?
По мягким.
По попе, что ли?
Ага. И по лицу.
И по лицу бьете?
И по лицу бью.
Да что же это такое?
Они в финале.
Они еще могут за это деньги платят, небось.
Не будем говорить про деньги. Я делаю это и бесплатно. Но главное, чтобы они бросили курить.
Олег,
и не бросают, бросают.
Главное, бросают. Главное, чтобы они посмотреть. Не начали ведь потом. Они ушли, синяки зажили, и опять
синяков
сигареточка.
Синяков я не оставляю.
Аккуратно,
и
да?
Они, да, держатся и год, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и больше.
А сколько лет вы курили? И...
55 лет я курил, и вот уже 7 лет не курю.
Олег у вас спрашивает. Да, раньше часто встречал вас в переходе
Проспект Мира.
Да, где вы сами лично открыто продавали соло на клавиатуре. А почему сейчас перестали продавать свои книги в метро?
Это были презентации. Спасибо большое покойному, теперь уже, я помню вас, Дмитрию Гаеву. С трудом я пробил это разрешение, даже подключил Юрия Михайловича Лужкова и Владимира Михайловича Платонова. С трудом, но... Меня до сих пор многие помнят. Я и сейчас раздаю открытки. Теперь мы ходим по улице Тверской. Эй, налетай, подходи, открытки бери. И приглашаем, я и вам подарил по открыточке.
Да, это правда.
Потому что я заинтересован, чтобы на мой сайт, где есть общение, знакомство, обучение, учимся говорить публично, курение, соло на клавиатуре, что одно из самых главных вещей. Я хочу там создать действительно сообщество. В жизни не могу... А в виртуальном пространстве это реально. И вы, кто меня слышит, зайдите, посмотрите. Сайт 1001.ru. И там 10 моих подсайтов.
Вот вы учите правильно печатать, правильно публично, хорошо публично говорить. При этом мало кто знает, что сами-то вы заикались в детстве.
Да, меня... И... 2,5 года испугала собака, я потерял возможность вообще говорить речь. Я не знал, страдал, переживал, плакал, нервничал. А потом встретил Григория Львовича Рошаля, который мне сказал, это кинорежиссер, не путать с врачом Леонидом Михайловичем, ты пой, пой, больше пой, и верь, и не торопись. Я медленно-медленно, но преодолел к 19 годам, я уже не заикался.
А в 12 лет, как сами вы когда-то рассказывали, вы признались своей учительнице, что хотите тоже преподавать, на что она вам сказала, что у вас не получится, потому что преподаватели не заикаются.
Добрая
вас
учительница.
Разозлило тогда это?
Да, конечно, меня разозлило и обидело, и я плакал всю ночь. Но, с другой стороны, может, она и права. Это я исключение, а многие люди должны себя воспринимать. Ну, заикаются и заикаются. И они должны рассчитывать на ту профессию, на которую они могут.
С точки зрения психологии, разозлиться — это хороший метод для того,
отличный,
чтобы что-то изменить?
Отличный метод. Надо разозлиться на все, на всех. И прежде на себя и сказать: я докажу, я сделаю, я добьюсь. Я не тот, кто был, я тот, кто буду. И поставить себе план на 5 лет, 10, 20. Я себе сейчас ставлю план на 15 лет. Ну а сколько проживу, столько проживу. Открыл экспресс-курс моя замечательная учительница Людмила Аркадьевна Макарова. Она у нас на фирме работает. От общения с ней люди хорошеют. От общения с ней люди летают. Я вообще, для меня каждый день это праздник. Даже если я встречаю плохих людей. Потому что я должен был давно-давно умереть, а я живу.
Почему это вы должны были давно-давно?
Потому что был блокадный Ленинград, потому что у меня выпали почти все зубы, потому что у меня плохое сердце, потому что у меня все-все-все, а я жив и здоров. И доволен тем, что у меня много знакомых, друзей, я востребован. Мне 75, а я не лузгую семечки. У меня огромное количество планов, огромнейшее. Дорогие блондинки.
Вы сказали, немножко затронули блокадный Ленинград. Вы помните, мы знаем, что вы были уже очень-очень маленький, когда
была
война. Но что вы помните?
Я помню крысу, которая бегала, когда я засыпал. Я помню, что потом этих крыс не было. Я помню, что я мечтал поесть, что я не мог встать. Я помню плачущую маму. Я помню трупы в Ленинграде на улицах, когда меня выводили с трудом. Я то живу, то умираю, то живу, то умираю. Но это опять отдельная тема.
А кем сейчас, были ваши родители?
Сейчас дали Нобелевскую премию
Алексеевич.
Светлане Алексеевичу. Она же написала блокадную книгу вместе с Даниилом Граниным. Моя мама, среднее образование, была бухгалтером, потом директором небольшой фабрики. Кто у меня папа, я не знаю, поэтому эта тема для меня немножко такая. Угу. Я незаконно рожденный.
Как вы
тогда в метриках
писали,
прочерк,
да?
Было, да, и читалось «незаконно рожденный». Вот так.
Вы сами успели поработать в школах, но недавно вы говорили о том, что вы мечтаете о том, чтобы в школах наконец-то отменили любые домашние задания.
Да, 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 трижды.
Почему?
Да.
А как же повторение «мать учения»? Вот
повторение «мать учения», но когда домашнее задание, ты почему не сделал домашнее задание? Забыл, не мог, потерял, узнал, бабушка, дедушка, прогулки. Домашнее задание – это вранье. Надо так преподавать, чтобы люди, школьники запоминали все на уроке. Детство должно быть радостным, свободным, легким для творчества. На эту тему я опять-таки могу говорить очень долго и много, и мы беседовали с Ремаренко, это ректор педагогического института в Москве, и с Семеновым, бывший педагогический институт Ленина, они даже договорились, что я у них выступлю. Есть несколько главных профессий на земле. Три. И должностей. Это врач, учитель и полицейский. Дешевая полиция слишком дорого обходится государству. А, как вы помните, Джон Локк, который умер в возрасте 72 года в 1704 году, он прекрасную фразу сказал: «От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа». А наша школа воспитывает врунишек, лагунишек, демагогов.
Так не всех же. Всех. Кто-то же честно делает, выполняет домашнее задание.
Это ужасно, эти ботаники, а в них сколиоз. У них нет, они не добирают детства. Не надо. Захочет — дополнительные занятия. Пожалуйста, пусть учится. Захочет в школу прийти, учитель всегда с ним готов поговорить по любимому предмету.
Ой, у вас какая-то идеальная школа, честное слово.
Знаете, я работал в школах 87-й и 91-й в Ленинграде. И мы под строгим секретом сказали, никому не говорить. Потом узнали, нам попало с Валентиной Федоровной Терещук. Она была директором школы, потом стала директором института повышения квалификации учителей. Мы отменили задание, и школа стала в три раза лучше работать. И дети были такие радостные.
Они и бежали в школу.
Без домашки-то, конечно.
Да, и учителя стали очень серьезные, потому что они понимали, с них теперь спросят за результат. Все же дети ходят, всем одинаково. А почему у одного учителя знают, а у другого не знают?
Олег спрашивает, говорят, что в вашей легендарной квартире, в которой вы уже 40 лет живете, была целая когорта талантливых людей. Вот кто у вас был в гостях, перечислите, просит Олег.
Ну, во-первых, Юрий Владимирович Никулин. Мы с ним писали книгу почти серьезно и работали над ней 7 лет, и каждый день он приезжал ко мне в течение 3 лет.
Удивительная была история, что вы не могли придумать название, и вам какая-то мистическая была.
Нет, не мистическая, мне помог Вольф Григорьевич Мессинг, об этом долго говорить. Но давайте я отвечу на один вопрос, а потом на другом. Ролан Антонович Быков, Александр Александрович Калягин, Валентин Распутин. Я долго могу Макаревич.
На кухонке у вас собирались, выпивали?
Не выпивали, редко. Собираюсь у меня в комнате, за маленьким журнальным столиком, долго обсуждали те или иные проблемы.
А что больше, о чем больше всего говорили?
О жизни. Я брал у них длинные, долгие интервью на 20 часов, ну, по нескольку раз, когда на 25 часов, а у Никулина 200 километров пленки, у того же Черкизова о гомосексуализме 10 часов, ну и так далее. Мне повезло, мне вообще, я везучий человек. Мне повезло с женой, к сожалению, она давно умерла. Мне повезло с гениальной мамой. Мне повезло с великолепными детьми. Наташей, она художница по костюмам. И Сергеем, хороший фотограф и преподаватель. Мне повезло с моей собакой. Она тоже ушла уже. Овчарка немецкая. Кристоф! И столько любви, и столько преданности. И прогулок он выводил меня гулять.
А еще вы были знакомы с Бродским и Довлатовым. Никогда
это
ли...
детство.
Никак... Знаете, или юность.
Мальчишки. Нет, нам по 14 было, по 15.
Подростки. Какие они были?
Они были
возрасте?
Хорошими. Я по сравнению с ними заморыш. Сережа Довлатов, он же Мечик, он тогда писал стихи. Уже тогда высокий, красивый.
Широкоплечий, бородатый.
Уже да, 14 лет. Он по Невскому идет, и все девчонки и женщины на него смотрят. Я иду вместе с ним, какую-нибудь приятницу встречаю, девочку свою какую-нибудь там, с Жанну Прохоренко мы вместе учились.
Любовь ваша?
Да. Нет, там ее все были влюблены. И Жанна говорит, да-да, здрасте. А потом вдруг видела Сережу.
Сережа.
И все, Сережа. И туда. А на Иосифа никто не смотрел. Он некрасивый, рыжий, смешной, нормальный парень.
Кто же знал, что это будущий Нобелевский лауреат? Тогда бы
он знал.
Ну, он, да-да.
Он знал. И Анна Андреевна Ахматова знала, какой великий этот рыжий. Они ему сделали биографию, сказала она, про советское правительство, которое сослало его на долгую ссылочку-то.
А вас никогда...
сослало ссылку, ужасные слова.
Никогда, да. Когда Довлатова и Бродского... Ну, сложно сказать, что их тянуло в США, но тем не менее, вы никогда не думали о том, чтобы уехать из России?
Нет, нет, я настолько... российский, советский. Я думал одно время переехать в Армению.
Я почему именно
был,
Армения?
Ну, потому что я армянин, потому только что поэтому. Там мои корни, там есть мои родственники, там тепло, я ненавижу холод.
Но вы там бывали хотя бы.
Я много раз бывал. И то я подумал, ну нет, языка я все-таки не знаю. И корни 24 года в Ленинграде, 40 в Москве.
Там другой менталитет опять.
Да все другое. И потом я хочу, я славлю отечество, которое есть, и трижды, которое будет. Я хочу сделать здесь жизнь лучше. И это реально.
А что нужно первым делом для этого сделать?
Научиться говорить раз, общаться. И чтобы мы умели. Научиться набирать слепым методом два, заниматься гимнастикой души три, понимать, что жизнь конечная, 5 минут в день думать о смерти.
Почему? Зачем?
А потому что если думаешь о смерти, то ценишь жизнь. Ты понимаешь, ты умрешь. Нахрена тебе кого-то злить, огорчать, обманывать, воровать? Ты не унесешь все наворованное туда, а живешь беспокойно. Гораздо лучше созидать, радоваться. Я, когда книги подписываю, часто делаю такую надпись. Радуйте себя и радуйте тех, кто рядом с вами.
Чем вы себя радуете?
Всем. Прогулками, учениками, письмами, которые я читаю. Я получаю около 200 писем в день по электронной почте и на все отвечаю. Фирмой, где у меня работают замечательные люди, трансляциями, которые я веду, семинаром, который провожу, и в нем участвуют такие талантливые ребята. Что вы? Это блеск, это борьба с хронофагами. Хрона — это время, фаг — пожирателями время. Или я изобрел... Это открытие маленькое. Внимание, все приготовились?
Да. Я все, за всех.
Все и много списывают на лень. А ведь ленивых людей нет. Есть люди, у которых нет цели. Понимаете? Ленивых людей нет, есть цели, которые не вдохновляют. Все. И прокрастинация, запомните это слово. Это когда вы ничего не хотите делать. И все откладываете, откладываете.
Вот осенью вот так всегда.
И осенью, и весной. Ну, надо подготовиться к докладу. Надо сделать курсовую. Надо написать письмо. Надо убраться. Вот то, что надо, ни за что делать не буду. Буду делать что угодно. Ковыряться в носу, чистить ногти, убираться, если не надо убираться. Читать дурацкую книжку, потому что надо не читать дурацкую книжку, а заниматься другим делом. Но только... В последний момент займусь этим. Это прокрастинация. Я сейчас начал изучать это явление и думаю, напишу несколько статей.
А вы сами таким никогда не были?
Еще каким был, поэтому и увлекаюсь. Я вообще занимаюсь только тем, что мне близко и что меня интересует.
Знаете, хочу вернуться в ту квартиру.
Нет, не знаю. Знаете, это речевой стереотип,
хочу
призванный
вернуться...
актуализировать внимание реципиента.
Реципиента запомнила. Новые слова. Пополнила свой тезаурус. Хочу вернуться в квартиру, в которой вы живете 40 лет назад. Мы начали говорить про книгу, которую вы писали с Юрием Никулиным, и вы не могли долго придумать название.
Угу.
И как вы его придумали?
Мы были с Никулиным, я его познакомил с Мессингом. Мессинг сказал: «Да не волнуйтесь, придумайте вы его через 12 дней. Я точно не помню, может, через 20». И однажды я лежу в постели, ворочаюсь, уже сдавать надо книжку, а названия нету. На экране в кино, в цирке, и на экране записки артиста, мемуары Никулина. Я клоун и горжусь, я клоун и артист. А, все плохо. А может быть, почти серьезно вот о чем-то рассказать. Почти серьезно. Слушай, хорошее название, почти серьезно. Интонация, еще три точки поставить. 203-27-85, тогда у Никулина был такой телефон, я его набрал. «Юра, спишь?» — мы были с ним на «ты». «Ну, сплю». «Юр, я название придумал для книжки». «Ну, какое?» «Почти серьезно». «Почти серьезно». «Ну, а что, неплохо. Сейчас Таньку разбужу, это его жена. Скажу ей, разбудил. Слушай, она поворчала, но ей понравилось». И вдруг раздался звонок.
Ночью
мне потом
же
перезвонил ночью, в полтретьего ночи. «Юрий Владимирович, это Мессинг, Вольф, придумали название?» Он говорит: «Да, почти серьезно». «Аж хорошее название. Ты спишь, Володя?» «Нет». «Мне Мессинг звонил, Мессинг, и что?» «Он сказал, что ты молоток, ты придумал название». «Ну, давай спать. Так она и стала. 13 миллионов вышло, почти серьезно.
А Мессинг вам вообще что-то еще предсказывал из вашего...
Не, он мне только написал хорошие слова на портретике. «Володя, ваш девиз — целеустремленность. Не изменяйте себе, и все у вас будет».
Вы не изменяете?
Нет, не изменяю.
Про другую книгу, про которую уже говорили в первой части, «Тысяча и один вопрос» про это. Есть вопрос, на который вы не нашли ответа?
Конечно.
Много таких?
Ой, милая Ольга Вячеславовна, все. До сих пор ведь непонятно, что такое секс. Да, понятно, понятно. Прикосновение двух людей, слияние, коитус, катарсис, счастье.
Так что-то на дневной эфир Владимир Владимирович.
На дневной эфир я никаких слов не произношу.
Это правда, но тем не менее.
Поэтому дневной эфир все понимают. Но почему такая встряска? Но какой гормональный уровень? Но где тот самое, когда она посмотрела на него? Я смотрю на Катю Ивановну, Екатерину Ивановну. Она посмотрела на него, он на нее. Он проник через глаза туда, туда, туда. И она вдруг... И все, для них не существует ни мужа, ни жены, ни детей, ни места, ни работы. Он сел в самолет. Она села в самолет. Он большой начальник, она известная балерина. Он отвечает за гастроли театра в Америке. Все забыто. Закрываются в номере и любят. Ну где, что, как? И все на сексе. Непонятно. И все на манкости. Там столько непонятного. Какой там Фрейд? Там еще будут изучать, изучать и изучать.
А вы смотрели?
Теория гомосексуальности. Да, конечно, это запах, на мой взгляд. Я ее как бы и придумал. Что мужчина пахнет иначе, чем женщина. И женщине противен, противоестественен запах другого пола, а свой приятен.
Да ладно?
Да ладно. А вам нет, я знаю, это хорошо. Посмотрите на меня, радость моя.
Неприятен, да.
А вы смотрели, сериал сейчас вышел, «Измена» называется? Нет. Надо посмотреть, он рассказывает о замужней женщине, у которой трое любовников.
Ой, мне надо так много посмотреть, мне надо так много прочитать. У меня дома... 6 тысяч книжек, 3 тысячи хорошо бы перечитать.
А вы про измены как-то сказали, что мужчины переживают измены гораздо легче, чем переживают их женщины.
Ну, конечно.
А это почему?
Это вы ответите.
Нет, я не могу ответить. Нет? Я у вас поэтому и спрашиваю.
У вас не было никогда измены?
Нет, если бы я могла...
Нет, ни вам не изменяли, ни вы не изменяли?
Нет.
Ну, какая хорошая. Ну,
да, это такое.
Но все впереди мне, еще.
Я не могу сказать насчет, изменяли ли мне.
Все впереди.
Никого за руку не ловила.
И какой вопрос? Остаток у вас время осталось.
Почему
мало.
Мужчины переживают это легче? Почему?
Ну, потому что женщины более эмоциональны, потому что женщины более чувствительны, потому что женщины более интеллектуальны, несмотря на то, что они блондинки. Отдайте мне вот оставшиеся две минуты.
Нет, к сожалению, не можем. У нас есть рубрика.
Две фразы. Все. Друзья мои, берегите своих детей. Не воспитывайте их. Все равно они вырастут похожими на вас. Воспитывайте себя. И еще про детей. Дети – наше будущее. Поэтому, милые, родные, энциклопедия в одной фразе. Не воспитывайте детей, дружите с ними, и все будет в порядке.
Это золотые слова. Но мы
к нашей рубрике традиционной. Владимир Владимирович, 5 вопросов, 5 по возможности быстрых и коротких ответов.
Конечно.
Что вы скрыли от мамы, первый вопрос?
Как я начал курить, раз... Первые свои сексуальные опыты, два. Ой, я много чего скрывал.
Но все называют почему-то курение первым делом.
Все вспоминают про это.
Второй. С какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?
Не отвечаю. Любимому человеку не изменяют.
Самая большая ошибка в жизни?
В одни и те же ворота иногда длился, когда я хотел быть режиссером и доверял слишком много разным людям. Ну, не разным их человек, 5-6, которые тебя предавали. Ты видел, что они могут предать, и тем не менее верил им.
То есть, если сформулировать коротко, доверять людям одним...
Доверять надо, но аккуратнее.
У кого бы вы попросили прощения?
У всех. Ну, что вы. У читателей за недосказанность, у учеников за резкость иногда, у вас за агрессивность, у него... За актуальность.
За режиссера нашего подсказываю.
Да.
За что, за что?
Ну, за то, что я прервал там и кое-что сказал не так. Ну, за себя. Простите меня все, родные и любимые. Я слишком бываю реактивен, безапелляционен. Я слишком бываю. Меня слишком много. Но я люблю людей, я люблю себя, я люблю мир. И самое главное, я знаю... Будет хорошо.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Вячеслав Лисовский. Он живет в Италии, мы дружим с 16 лет.
Спасибо большое.
Владимир Владимирович Шахиджанян был.
И две блондинки, Екатерина Звягинцева и Ольга Данилевич. Спасибо вам большое. Заходите на мой сайт 1001.ru. Реклама разрешена.
Спасибо. Мы прощаемся.
Приходите еще.
А через неделю услышимся.
Пока.
Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.